Можете судить, что должен был испытывать все это время я, совсем новичок в морском деле. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда. Во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению принести повинную отцу и вернулся к своим первоначальным проклятым химерам. И мысли эти, в соединении с боязнью бури, приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами.
Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от большого количества груза глубоко сидело в воде. Однако буря бушевала все с большей яростью, и я увидел, как капитан, боцман и еще несколько человек, у которых чувства, вероятно, не так притупились, как у остальных, молились, ежеминутно ожидая, что корабль пойдет ко дну. В довершение ужаса вдруг среди ночи один из людей, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь. Другой посланный донес, что вода поднялась уже на 4 фута.
Всем к помпе!
Когда я услыхал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где сидел. Но матросы растолкали меня, говоря, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к помпе и усердно принялся качать. В это время несколько мелких грузовых судов, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Заметив их, когда они проходили мимо, капитан приказал выпалить из пушки, чтобы дать знать о нашем бедственном положении. Не понимая значения этого выстрела, я вообразил, что судно наше разбилось или вообще случилось что-нибудь ужасное. Словом, я так испугался, что упал в обморок. Но так как каждому было впору заботиться лишь о спасении собственной жизни, то на меня не обратили внимания и не поинтересовались узнать, что случилось со мной. Другой матрос встал к помпе на мое место, оттолкнув меня ногой и оставив лежать в полной уверенности, что я упал замертво. Прошло немало времени, пока я очнулся. Мы продолжали работать, но вода поднималась в трюме все выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако не было надежды, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань. И капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец, одно мелкое судно, стоявшее впереди нас, рискнуло спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. С большой опасностью шлюпка приблизилась к нам. Но ни мы не могли подойти к ней, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю. Хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наши матросы бросили им канат с буйком, вытравив его на большую длину, и после долгих напрасных усилий тем удалось поймать конец каната. Мы притянули их под корму, и все до одного спустились к ним в шлюпку. Нечего было и думать добраться в ней до их судна. Поэтому с общего согласия было решено грести по ветру, стараясь только держаться по возможности к берегу. Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. Должен, однако, сознаться, что я почти не имел силы взглянуть на корабль, услышав крики матросов, что он тонет. Ибо с момента, когда я сошел, или лучше сказать, когда меня сняли в лодку, во мне словно все умерло частью от страха, частью от мыслей о еще предстоящих мне злоключениях. Покуда люди усиленно работали веслами, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть, что там собралась большая толпа, все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы продвигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Винтертонский маяк, Здесь мы пристали и с великим трудом, но все-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут. В Ярмуте, благодаря постигшему нас бедствию, к нам отнеслись весьма участливо. Город отвел нам хорошие помещения, а частные лица, купцы и судохозяева, снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы доехать до Лондона или до Гуля, как мы захотим.
О, почему не пришло тогда мне в голову вернуться в Гуль, в родительский дом? Как бы я был счастлив! Но моя злая судьба все толкала меня на гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться. И хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, но у меня не хватило на это сил. Не знаю, как это назвать, но, несомненно, только моя злосчастная судьба, которую я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.
Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший укрепиться в моем пагубном решении, присмирел теперь больше меня. В первый раз, как он заговорил со мной в Ярмуте, я заметил, что тон его изменился. Весьма сумрачно настроенный, он спросил меня, покачивая головой, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта, в будущем же намереваюсь объездить весь свет». Тогда его отец, обратившись ко мне, сказал серьезным и озабоченным тоном.
«Молодой человек, вам больше никогда не следует пускаться в море. Случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем».
«Почему же, сэр? Разве вы тоже не будете больше плавать?»
«Это другое дело. Плавать – моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь пустились в море в виде опыта. Так вот, небеса и дали вам отведать то, чего вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, все то, что с нами случилось, случилось из-за вас? Пожалуйста, объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание».
Я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он разразился страшным гневом.
«Что я такое сделал? Чем провинился, что этот жалкий отверженец вступил на палубу моего корабля? Никогда больше, ни за 1000 фунтов, не соглашусь я плыть на одном судне с тобой».
Конечно, все это было сказано в сердцах. Человеком и без того уже взволнованным мыслью о своей потере, и в своем гневе он зашел дальше, чем следовало. Но у меня был с ним потом спокойный разговор, в котором он серьезно убеждал меня не искушать на свою погибель провидения и воротиться к отцу, говоря, что во всем случившемся я должен видеть перст Божий.
«Ах, молодой человек, если вы не вернетесь домой, то верьте мне, повсюду, куда бы вы ни поехали, вас будут преследовать несчастья и неудачи, пока над вами не сбудутся слова вашего отца».
Вскоре после того мы расстались. Я не нашелся возразить ему и больше его не видел. Куда он уехал из Ярмута, не знаю. У меня же было немного денег, и я отправился в Лондон сухим путем. Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума. Мне представлялось, как надо мной будут смеяться все наши соседи, и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, до чего нелогична и непоследовательна человеческая природа. Особенно в молодости. Отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди стыдятся не поступков, за которые их можно по справедливости назвать безумцами, а исправления, за которые только и можно почитать их разумными.
В таком состоянии я пребывал довольно долго, не зная, что предпринять или какое избрать поприще жизни. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а пока я откладывал, воспоминания о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживалось. Вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу, и кончилось тем, что я отложил всякую мысль о возвращении и стал мечтать о новом путешествии.